Первое послание к Коринфянам, 3 глава, откройте, пожалуйста, 6 стих. Мы с вами прочитаем до 9 включительно. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 6 стиха. Павел говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога». Вот на эту фразу я хотел бы обратить наше внимание. «Ибо мы соработники у Бога». Жизнь человека, если можно так вот изобразить схематически, она от рождения до смерти проходит в индивидуальных встречах с определенными личностями, с благовестниками, или, если можно так сказать, с людьми Божьими. С кем-то человек встречается 2 минуты, с кем-то 4 минуты, с кем-то он пробудет 2 года в армии, или же в университете проучится 4 года, это будет более продолжительный отрывок. Бог работает над человеком. И благовестие, братья, мы должны с вами понять, что благовестие – это не наша работа, это работа Божья, а мы с вами только соработники. Мы входим в Божий труд. Когда мы себя видим какими-то вершителями судеб, когда мы видим себя людьми очень значимыми, что от нас зависят результаты, приведем мы человека в церковь к Богу или не приведем, я думаю, что мы совершенно ничего не увидим в своей жизни, никаких результатов, потому что наш Бог, Он Бог-ревнитель. А когда мы понимаем, что мы всего лишь инструмент в Божьих руках, которым Бог пользуется, причем на определенном этапе каждый раз Бог использует разных людей. И нам очень хорошо бы, являясь соработниками Бога, понять замысел Божий, войти в этот труд. Каждый из нас владеет каким-то ремеслом. И у нас бывали помощники, которые понимали нас с полуслова, понимали с полвзгляда, а бывает помощник, ему кричишь, ему по 10 раз объясняешь и показываешь, а он не понимает и несколько раз возвращается, приносит не то, что надо. Таких работников или соработников обычно увольняют. Так, братья? Мы, владея каким-то ремеслом, пользуемся каждый какими-то инструментами. Например, операторы пользуются пультами, фотоаппаратами, компьютерами. Например, плотники, они пользуются какими-то резцами, какими-то специальными пилами. Слесари пользуются своими инструментами, ключами. У каждого есть инструмент, которым он пользуется. Инструменты есть разного уровня качества. Вы работали когда-нибудь китайским инструментом? Приходилось вам в жизни в руках держать китайский инструмент? Когда мы говорим «китайский инструмент», здесь все понимают, о чем идет разговор. Когда мы говорим «немецкий инструмент», там тоже бывает разного качества, мы тоже понимаем, о чем идет речь. Так вот, если мы берем с вами китайский инструмент, например, пилу, и мы пилим, 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 а она не пилит, а она елозит. В конечном итоге что мастер делает? Он в гневе выбрасывает этот инструмент и говорит: пойду в 4 раза дороже заплачу, возьму фирменный инструмент и буду нормально работать. Так, братья? Богу тоже нужны хорошие работники. Богу нужен качественный инструмент. Спержин сказал одну такую фразу, ну, на мой взгляд, она удачная. Он сказал так: Бог не нуждается в нашем знании, тем более в нашем незнании. Богу хочется работать с сотрудниками, которые бы его понимали, которые бы делали его дело правильно, хорошо. И он говорит: вы идите ко мне, а я вас сделаю ловцами человека. Это моя работа, я вас обучу, но вы должны научиться этому. Без этого обучения, без этой школы вы просто будете, ну, я бы сказал, такими неспособными помощниками. Но для того, чтобы мы с вами были удобным инструментом в руках Божьих, братья, для этого необходимо быть очень внимательными учениками в Божьей школе. Давайте мы с вами запишем, как обычно мы пишем, 5 законов убеждения. Получится у вас сегодня, не открывая ваши конспекты, закройте их, пожалуйста, и подсказывайте мне. Я пишу. Первое. Внимание. Отлично. Второе – интерес. Третье – желание. Четвертое – убеждение. И пятое – решение. Мы рассмотрели с вами несколько примеров. Скажите, пожалуйста, с чего начинается диалог? Диалог начинается, конечно же, с повода. Мы с вами рассмотрели пример Иисуса Христа, причем не один. Начинается разговор с повода, ищется разумный повод. Я хочу сделать акцент на этом слове. Разумный повод для того, чтобы дальше пошел нормальный, адекватный, благополучный разговор. Чтобы этот разговор был серьезным, для этого нужно найти разумный повод. И потом, что нам нужно сделать от этого повода, совершенно верно, перекинуть мостик к благой вести. Одно вам расскажу короткую историю, а затем мы с вами продолжим писать наш конспект. Захожу я к страховому агенту. Молдавия имеет точно такие же размеры, как Израиль, и даже форма Молдавии, она вот такая вот. Очень-очень напоминает Израиль. Те же 500 километров в длину и те же 150 километров в ширину. Вот это размеры Молдавии. Точно такие. И поэтому у нас так говорят про Молдавию, что если разогнался, только пятую передачу включил, нужно включать нейтральную, потому что уже таможня. В какую бы сторону ни разогнался, это все очень коротко, очень вот так в Молдавии очень близко. Поэтому нам приходится часто делать страховку заграничную, или она у нас называется зеленая карта. Выезжаешь на Украину, выезжаешь в Румынию, куда бы ни выехал, нужна зеленая карта. И вот, делая зеленую карту, мне приходится часто выезжать на машине, поэтому я обращаюсь к разным агентам для того, чтобы выписать зеленую карту. И стараюсь это время использовать тоже для того, чтобы человеку рассказать о Боге. Подхожу. Стандартная схема. Выкладываю свои документы, паспорт, водительское удостоверение, говорю, в какую страну мне нужна страховка или зеленая карта. И в это время инспектор начинает доставать свои формы, которые ему нужно заполнить. И вот в этот момент, когда он только начинает вытаскивать свои формы, у меня есть всего лишь 10-15 секунд, пока он все это разложит и начнет писать. Я, для того, чтобы не отнимать его время, я вот это время использую, время в работе, чтобы не отнять, я использую вот эти короткие секунды для того, чтобы начать разговор и просто использовать повод для нашего диалога. В это время я говорю, вы знаете, я тоже страховой агент. А инспектор смотрит и говорит, поздравляю, вы коллега, я очень рад видеть вас в моем кабинете. Ну, тогда скажите, почему вы пришли ко мне? Почему вы сами себе страховку не сделали? А я говорю, дело в том, что у нас другой вид страхования. Мы занимаемся другой страховкой. Ну, а поведайте, что же у вас за страховка? Я говорю, мы страхуем людей после смерти. Она так опускает. А что это за страховка? Ну, я начинаю тянуть интригу. Как называется ваша компания? Я говорю, вы знаете, какой у нас богатый босс. У нас нет рекламаций, у нас нет жалоб. Всегда у нас своевременные выплаты, всегда у нас не было ни одного сбоя еще в работе. У нас такой порядочный босс, у нас такая вообще хорошая компания. Ну как она называется? Ну скажите. А я продолжаю все рекламу компании. И вот уже 10 минут, 15 минут лежат формы незаполненные, мы продолжаем общаться и беседовать. Какой у нас прекрасный босс, какая у нас хорошая страховка и как можно застраховаться после смерти. Потом я начинаю говорить о жизни вечной, что вы страхуете мой автомобиль, спасибо вам. Если мой автомобиль попадает в аварию, ну тогда я могу рассчитывать на вашу помощь в страховке, но есть гораздо важнее вопросы, в которых люди, к сожалению, не страхуются, к сожалению. И вот так вот пустили жизнь на самотек, и не знают, чем она закончится, и как она закончится, их даже это особо не интересует, хотя это в десятки раз важнее. Итак, нашли мы повод к диалогу, перекинули мостик. Я хочу, чтобы вы попытались предусмотреть разговор наперед. Нам очень важно держать инициативу разговора в своих руках. И если вдруг выходит разговор за рамки предполагаемого нашего русла, нам нужно умело этот разговор возвратить в нужное направление. Чем это можно добиться? Вот когда мы с вами нашли повод к разговору, по примеру Иисуса Христа, апостолов, мы сразу находим какую-то возможность зацепить религиозную тему. То есть, или мы говорим о Библии, или о вечной жизни, или о каком-то празднике, или же об Иисусе Христе. То есть, о чем-нибудь, о бессмертии, о чем угодно мы можем с вами разговаривать. И сразу в этот момент у людей проявляется реакция. У нас была конференция по благовестию в прошлом году. И гость к нам прилетел, и он говорит: «Братья, расскажу вам, как я к вам прибыл». Такое у меня было первый раз в жизни, не знаю, повторится или нет. Мне утром вылетать на самолете, а мне всю ночь снятся похороны, причем мои лично. Я вижу себя в гробу, вокруг жена, дети плачут. Ну, мне еще не снились мои похороны. Он говорит: а мне накануне перелета приснились похороны. И мне утром идти в аэропорт, вылетать на служение, а в сердце такая тревога. Ну как отправляться в путешествие, когда ну, явно тебе всю ночь были такие ну, стрессовые сны. И он говорит: такая большая-большая в сердце тревога. Я сел в самолет, я не могу успокоиться, у меня внутри волнение, задышка. Неужели это последний час моей жизни? Неужели это мне Бог сказал, что это все, мое время пришло к концу? Не сказал жене, детям. И такая тревога. А потом, говорит, я думаю, я поступлю сейчас иначе. Я сейчас сам себя успокою, как Давид говорил. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Говорит, я встал в самолете, еще самолет не тронулся, только люди рассаживались. И громко на весь самолет сказал: доброе утро, уважаемые пассажиры. Я отправляюсь вместе с вами в одно путешествие, и я являюсь священнослужителем. Я священник. Хочу помолиться перед тем, как мы вылетим. Вы не против? Все. Давай помолись. И он говорит, я громко, не торопясь, закрыл глаза и, наверное, 2-3 минуты молился. Стюардессы притихли, перестал шум в салоне, возня вот это распространяться. Все замерли, подождали, пока я помолюсь. Я сказал аминь и сел. Говорит, это был самый интересный у меня полет. Постоянно люди менялись. Сзади хлопают по плечу соседа, говорит: извини, пересядь, пожалуйста, я хочу со священником пару слов переговорить. Один пересел. Можно? Время есть, побеседовал. Другой, видит, что побеседовал, похлопал по плечу: извини, а можно я сейчас к священнику пересяду и побеседую? Он говорит, я такого никогда не делал. И, наверное, никогда бы и не сделал, если бы мне не приснился такой сон. Вот иногда Бог помогает начать. Но для этого, братья, нужен только лишь повод. Но повод должен быть разумный. Когда мы переходим с вами к Евангелию, вот тогда мы говорили о том, что реакция предсказуема. У собеседника сразу проявляется его отношение к религии. Пишем отношение собеседника к религии. Помните, сколько историй мы с вами вспоминали? Братья, реакция может быть разная, реакция всегда будет. И нас совершенно не интересует, какая будет реакция. То ли положительная реакция, человек скажет: о да, я встречал верующих людей, у меня были соседи, хорошие люди. А кто-то скажет: пожалуйста, не вспоминай мне про верующих, у меня был сосед, какой-то Иуда, такой нехороший, он и свою жену обижал, а еще верующим назывался. А потом кто-то вам расскажет еще какую-то страшную историю и скажет: больше я не хочу слышать о вере. Пусть вас это не смутит, братья. Отношение собеседника к религии может быть самое-самое разное. Знаете, какое самое тяжелое было время для благовестия? Это у Первоапостольской церкви. Представьте себе, было 12 учеников. Мы-то об этом забываем, что в таком фоне пришлось апостолам через месяц всего лишь призывать к покаянию тысячную толпу. Было 12 учеников. Ученики очень любили Господа, но в канун распятия случилась беда. Один из 12 предал своего учителя, и не просто предал, он после этого пошел и удавился, повесился. Вы верите, что в народе была реакция на этого ученика неоднозначная? И я представляю себе, как через месяц апостол Петр проповедует в день Пятидесятницы, а из толпы реплики: «А где там ваш 12-й? А может быть, кто-то у вас еще из вас повесится? Может, и тебя предадут? Вы там посмотрите повнимательней». Ведь Иуда ничем не отличался от остальных учеников. Так же само и бесов изгонял, так же само чудеса творил, так же само ходил по поручению Господа. Знаете, о чем, почему я смею так заявить? Что об этом свидетельствует? Когда они были со Христом на Тайной вечере, тогда ученики стали спрашивать: «Господи, не я ли?» Когда им Христос сказал, что один из вас предаст меня. И никто даже не заподозрил, что из присутствующих кто-то может быть. Если бы Христос где-то Иуду принизил, где-то бы его обделил каким-то вниманием или поручением, ученики бы хором сказали: «А, это Иуда, мы поняли. Вот там-то было то, а это было так, это так». Но они не увидели разницы в отношении Иисуса Христа к ученикам. И они все спрашивали: «Господи, а кто это может быть? Мы все одинаковые». И так вот и люди вокруг, они тоже, смотря на учеников, видели, что все ученики одинаковые. И после этой страшной трагедии апостол проповедует, Петр 3000 кается. Через несколько дней проповедует опять, 5000 кается. А потом тысячи. Господь прилагал спасаемых к церкви. То есть отношение собеседника к религии нас совершенно не должно смутить. Даже если это агрессивно, постарайтесь как-то сфилировать, постарайтесь как-то успокоить его с улыбкой, постарайтесь продолжить разговор. Наш с вами разговор дружелюбный. И наша задача — приобрести нашего собеседника. Братья, остерегайтесь споров. Споры, они ни к чему хорошему не приведут. Мы можем с вами сражение выиграть, а войну проиграть. Вот мы выиграли вот этот диалог. Да, мы как будто бы переговорили нашего собеседника, мы его завели, мы его возбудили, мы его своими аргументами накрыли, он в ярости ушел от нас. Ну и что мы приобрели? Апостол Павел не сказал, что афинянам: «Я увидел ваш город полный мерзостей». Это так в душе он понимал, и это была правда. Написано, что увидел город полный идолов и возмутился. А обращаясь к ним, сказал: «Осматривая ваши святыни». Вот как он тактично с ними вел диалог. Вот этому нужно учиться, братья. Искать общую точку соприкосновения. Дьявол разрушает эти точки, а Господь ищет. Например, Иисус Христос говорит фарисеям: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иисус Христос нашел что-то общее, что объединяло и фарисеев, и его. Он этого не побоялся. Это действительно общее. Писание одинаково ценно было, что для фарисеев, что для Христа. И Христос сказал: «Вот это же у нас с вами общее». Братья, а у нас есть что-то общее с ортодоксальными иудеями? Очень много общего. А с мусульманами у нас есть что-то общее? Конечно, есть. И не бойтесь начать с чего-то общего. Если вы почувствовали какую-то агрессию со стороны нашего собеседника, постарайтесь что-то найти общее. Я когда беседую с православными, их сразу интересует третий вопрос. Когда они высказали свое отношение к религии, они как будто бы просыпаются. Братья, какой вопрос? Как вы думаете?
Икона. А отношение к старцам или к каким? Икона.
Угу. Ну, мы говорим сейчас о нашем конспекте не прямо православных, но формула одна, причем всегда. Мы когда коснулись религии, вот тогда человек бурно высказал свое отношение к религии, хорошее, плохое, позитивное, негативное, нейтральное, высказал, а потом сразу задает нам вопрос:
какой веры?
Конечно, конечно, это стандартный вопрос. Вы его не избежите. Это называется наша церковь. Когда меня спрашивают православные, а какая у тебя вера? Я говорю, я христианин, вера христианская. Говорит, нет, ты не хитри. Ты скажи, какая у тебя вера? Я говорю, а в Библии написано «один Господь, одна вера, одно крещение». Называются веры по-разному, но есть вера живая и вера мертвая. Вот и все, я другой веры не знаю. Написано «вера без дел мертва». Давай мы поговорим о делах. Вот какие, например, вот дела, ты говоришь, спрашиваешь меня, православный или не православный? Вот у меня сосед православный. Скажи, верующий он или нет? Я его часто вижу пьяным. Жена часто приходит к нам за помощью, потому что муж обижает. Мне приходится приходить в эту семью, успокаивать мужа. Скажи, это верующий человек? Он называется православным, но я тебе точно скажу, он неверующий. Ну да, да, это нехорошо, это некрасиво. Я говорю, не просто нехорошо, это человек неверующий. И мы давай будем дальше говорить, верующий и неверующий. А как называется эта вера? Это уже другое. В Библии нет ни одного названия. Нет разделения на конфессии, деноминации. Это все люди поделили. Причем католики и православные разделились еще в 1054 году. Мы тогда с тобой в помине не существовали, даже не наши отцы. Это давние предки, 10 веков назад это было. И разве мы виновны в этом разделении между православными и католиками? А потом в период реформации образовались протестанты. Опять разделение, но это был 16 век. При чем тут мы с тобой? У нас есть с тобой Библия, давай мы будем говорить о вере. И вот так вот отошел от конфликтных вопросов, и с человеком начинаешь говорить о вере в Бога. А если начинаешь выяснять, а вы креститесь? А сколько пальцев вы собираете для крестного знамения? 2 или 3? О, все, если 2, значит, католик говорит, это правильно, 3 – это уже еретик. Или же по-другому, начинается выяснять, а вы крестик носите? Покажи крестик. Нет крестика. Ну какой же ты верующий? А детей крестите? У нас были такие публичные диалоги, публичные диспуты, когда нас священники православные вызывали на эти диспуты. Это были очень интересные диспуты. Времени нет об этом рассказывать, но это особая ситуация, когда необходимо отстаивать нам веру свою, принципы веры. А вообще, братья, когда у нас личный разговор, когда у нас начинается индивидуальный диалог с человеком, и мы нашли с вами повод, дальше мы прикоснулись к вопросу религии, человек выразил свое отношение к религии, вот здесь нам нужно просто помолчать. Это самое трудное. Братья, скажу вам, самое трудное. Вы знаете, какой у благовестников есть один порок? Они любят много говорить. И вот музыкальные конференции заканчиваются вовремя, пасторские конференции вовремя, а конференции по благовестию, как правило, всегда затягиваются. Благовестники очень много говорят, очень много. Да, это их специфика жизни, но они должны еще уметь слушать. Братья, это очень важно. Вот здесь вот сделайте себе такую очень важную пометочку, что когда человек высказал свое отношение к религии, пожалуйста, помолчите, вы можете услышать его. И когда человек выскажет свое отношение к религии, в это время помолитесь, в это время порассуждайте, как дальше продолжить разговор, посмотрите, с какой стороны к нему подойти, не торопитесь что-то объяснять человеку. Что вы приобретаете, когда вы хотя бы одну минуту помолчали? Ну, для кого-то она может вечностью показаться, кажется, что теряешь драгоценное время, ты не успел ему главное сказать, вы просто помолчите, послушайте, что человек говорит, вот в это время вы выясняете суть интересов собеседника. И что самое главное, вы приобретаете моральное право говорить. После того, как человек что-то вам говорил, у него же наступает когда-то пауза. Или же ему нужно хотя бы воздух набрать. Вы почувствовали, что закончилась у него какая-то логическая мысль, закончилось предложение, закончился абзац какой-то в его речи. И вот здесь вы можете какой-то вопрос задать. Опять-таки, вытаскивать его на разговор вопросами, чтобы он сам выходил на этот разговор. О чем хорошо говорить о нашей церкви? Братья, такой вопрос звучал каждому из нас, и знаю, что мы по-разному отвечаем на этот вопрос. Очень часто мы отвечаем о том, что у нас вера живая. Я против таких ответов, скажу почему. Потому что такой ответ, он сразу унижает собеседника. Когда мы ему в лицо говорим, что у меня вера живая, соответственно, если он оппонент, то значит, у него, конечно, мертвая вера. И он начинает злиться. А зачем нам его раздражение? Давайте не с этого начнем. Мы потом ему об этом скажем. Когда он подойдет к этому логично, спокойно, причем сам сделает эти выводы. О чем хорошо сказать, когда мы рассказываем о нашей церкви? Не стоит говорить название деноминации сразу. Но есть такие люди, которые домогаются. Я таким людям говорю, конечно, я не прячусь. Впоследствии, безусловно, что мы все расскажем и расскажем подробно. Но у людей есть уже сформировавшийся стереотип мышления. Что есть вот такие конфессии хорошие, вот такие плохие, вот такие экстремисты, вот это секты называются. Это все воспитано у кого-то со школы, у кого-то уже с юношества. И поэтому здесь нам нужно очень поосторожничать с терминами, с определениями. Я стараюсь говорить о наших догматических преимуществах. И вот эти догматические преимущества я стараюсь показать в таком свете, чтобы у человека сразу пробудить желание, чтобы он сказал: «Я тоже хочу в твою церковь, я тоже хочу к тебе прийти». Если вы скажете, что вы баптисты, ну, человек не попросится к баптистам. Даже какое бы название вы ни назвали, адвентист, иудей, свидетели Иеговы, пятидесятник, да, что бы вы ни назвали, какое бы название ни назвали, оно не привлекательное. Вот надо нам такое сказать о нашей церкви, чтобы он сказал: «А я хочу к тебе в церковь». Вы помните, что Иисус Христос сказал самарянке о своей вере? «У меня есть вода живая». Он ей не сказал о правильной религии, которую он принес, хотя он мог бы это сделать. Но он сказал о воде живой. Не торопитесь, говоря о нашей церкви, говорить о каком-то названии религии, о терминах. Они ничего не скажут, они только оттолкнут. Сегодня нет религии, которая является, ну, знаете, таким ярким, привлекательным фактором. Такой религии нет. Поэтому название ни одно не привлечет. Говоря о нашей церкви, я всегда говорю о том, что все в нашей церкви, прихожане, имеют жизнь вечную. Вот об этом считаю, что очень важно сказать. Напишите, пожалуйста. Жизнь вечная. Говорю о том, что каждый человек, кто приходит в нашу церковь, он приобретает или становится обладателем жизни вечной. Братья, это правда или нет? Правда, да? Например, в нашей церкви мы не крестим человека до тех пор, пока он не скажет, что я имею уверенность в спасении. Это догматический вопрос, поэтому это абсолютная правда. И когда я говорю человеку, что моя жизнь, начавшись на земле, вот здесь, она уже никогда не закончится. Мне Бог подарил жизнь вечную. В Библии написано: «Дар Божий, жизнь вечная». И Он мне этот подарок подарил. И наша церковь отличается тем, что в нашей церкви все люди обладают вот этим даром или божественным подарком, жизнью вечной. И у нашего собеседника возникает следующий вопрос, причем очень логичный, закономерный. Если мы повели так диалог, он сразу задает следующий вопрос. Пожалуйста, попробуйте определить, что это за вопрос. Если я говорю, что я имею жизнь вечную, и мои все прихожане, кто в церкви, в моей, это тоже люди, которые все имеют жизнь вечную. Конечно.
Как ты можешь быть уверен?
А это правда?
Это правда. Как ты ее получил, как ее можно получить? Очень верно, очень верно. Вы чувствуете, братья, что мы идем по конспекту, и мы вот здесь вот сейчас находимся? Да? Наш диалог, он не пришел к выяснению каких-то догматических истин, даже на основании Писания. А мы увлекли человека, и он спрашивает: «А как ты получил жизнь вечную? Ты говоришь, что у тебя эта жизнь есть. Ты получил в подарок жизнь вечную. Расскажи, пожалуйста, как это произошло». И вот здесь напишите, пожалуйста, свидетельство. Свидетельство, ну, можно написать в скобках «личное». Братья, это очень важный момент в благовестии. Мне приходилось очень часто, я хочу вот на этом слове «очень» поставить акцент, очень часто использовать свое личное свидетельство для благовестия. Скажите, кто помнит, сколько раз в Священном Писании, в Евангелии описано свидетельство об обращении Савла? Три раза, совершенно верно. Первый раз, как это произошло, и потом два раза свидетельство его, да? Удивительно. Вот в Библии, казалось бы, ну нет лишнего места. Зачем три раза повторять одно и то же? Можно было бы написать фразу «И Савл рассказал о своем обращении». И все. Нет, вот подробно «Я шел в Дамаск, осиял меня свет», было первый раз. Второй раз, первый раз шел Савл в Дамаск, второй раз шел я в Дамаск, и третий раз опять, и услышал я голос. И все это подробно, подробно, подробно. Братья, нам сегодня очень необходимо пользоваться своим свидетельством. Но мы часто им не пользуемся. Знаете почему? Потому что мы его не сформулировали правильно. Точно так же, как многие люди имеют возможность благовествовать, но не благовествуют только потому, что они не знают, как это делать. Вот смотрите, как у нас развивается наш диалог, как развивается наш конспект. Вы его должны будете до вечера выучить. Здесь совсем немного. Но когда вы беседуете с человеком, вы уже знаете, в какую сторону направлять диалог. И если он даже чуть-чуть отклонился в сторону, вы его назад возвращаете. Один раз меня пригласили побеседовать с христианином, простите, не с христианином, да, можно так сказать, христианином, который отказался от христианства в пользу иудаизма. Это как раз ваша тема. И вот он стал по субботам посещать синагогу, это у нас в Кишиневе. Сказал, что Христа нет, это самозванец, это не Мессия. И вот ко мне подошли братья и говорят, вот есть такой человек, я знаком, так косвенно был с ним. И говорят, надо побеседовать с ним. И он согласился на беседу, но поставил условия. Братья ему сказали, что мы пригласим Виталия на беседу. Он говорит, только на одном условии я соглашусь беседовать, если мы не откроем Новый Завет, если мы не прикоснемся к Новому Завету. Вот, пожалуйста, по Ветхому Завету будем говорить о чем угодно. Братья, я встал в затруднительное положение. Открыть 53 главу Исаии, ты ничего не докажешь. Он скажет совершенно, ну, не говорит эта глава о Христе, и намека нет. Ну да, ну возьми любого распятого, любого разбойника, да это ж так легко все подогнать можно. Любые исполнения пророчеств, все отвергает. Невозможно подойти к этому человеку. Я стал молиться, Господи, каким путем через Ветхий Завет обратиться к этой душе? Я попросил у братьев время, говорю, дайте мне несколько дней порассуждать, мне нужно подумать и настроиться, не просто пойти на беседу. И вы знаете, послал мне Господь сознание, как нужно начать беседу. 32 глава Иеремии. Я согласился на эту беседу. 32 глава Иеремии. Бог говорит, настанет время, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Помните? 31, простите, пожалуйста. Не такой завет, какой я заключил с отцами их, когда вывел их из земли египетской. Они не прибыли в этом завете, они нарушили завет. Вот завет, который завещаю. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на скрижалях сердца. И вот было основание моей беседы. Я сказал, посмотри, пожалуйста, на меня. Ладно, ты не веришь в Иисуса Христа. Вот посмотри на меня, ты видишь? Я был человек грешный. Я имел приводы в милицию. Несмотря на то, что я был хорошо воспитан, я с детства был научен молиться и посещать церковь, но во мне жила дикая природа, которую я не мог обуздать. И вокруг меня много людей сегодня живут, которые говорят, мы не справляемся с собой. И я им говорю, вам нужно поменять господина, поменять хозяина, вам нужно заключить новый завет. Вот завет Иисус Христос с учениками заключил в горнице. Символы завета – это хлеб и вино. И вот этот завет, он распространяется на нас, мы вошли в этот завет. Вот эти законы Божьи Бог пишет в моем сердце, и я сегодня их соблюдаю не потому, что я себя чрезмерно напрягаю, а потому, что они записаны у меня в сердце. Вот посмотри на меня, я участник этого завета. Вот ты мучаешься, ты куришь, да? Почему? Ты раб греха. Ты не можешь от этого освободиться. Поменяй господина. В тот же самый день у тебя будет все по-другому, когда ты поменяешь господина. И вы знаете, мне стало очень легко разговаривать с этим человеком только на основании моего личного свидетельства. Мне трудно говорить было о богословии, потому что ничего не принимает. Открываешь мессианские псалмы, он говорит, да это все не то, это все не то. Что бы ни открыл, пророчество о рождении Мессии, да это все не то. И Вифлеем, да чтобы мало ли в Вифлееме рождалось детей, что бы ни открыл, все отвергает. А вот когда заговорили о Новом Завете, я сказал, посмотри на меня. Вот я участник этого завета. Братья, это работает, и работает очень сильно. Я говорю, каким я был и каким я стал. Напишите, пожалуйста, план личного свидетельства. Я очень рекомендую вам до завтра попробовать написать свое личное свидетельство. Братья, мы сейчас напишем план. Этот план будет состоять из 5 пунктов. Вам нужно будет, как в школе обыкновенно дети пишут сочинения, вот так дома написать каждому это свидетельство. Спержин сказал так: если у тебя нет личного свидетельства, тогда Евангелие должно быть благовествуемо тебе. То есть человек, который принял Евангелие, у него должна быть история. Некоторые считают, для того, чтобы была история, нужно обязательно опуститься на дно греха и обязательно нагрешиться так, чтобы было что рассказать. Братья, совсем не так. У меня есть несколько свидетельств, я о них попозже скажу и прочитаю. Я выбрал положительные, отрицательные, я все не смогу сейчас прочитать. Но эти свидетельства интересны тем, что у каждого свой путь, причем у детей верующих родителей тоже есть шанс написать очень яркое, интересное, красивое свидетельство, так, чтобы человек пожелал тоже получить жизнь вечную. Но для этого, братья, что нужно? Для этого нужна правильная выборка фактов. Что это значит? Свидетельство должно быть на 100% правдивое. Я сейчас не побуждаю вас что-то фантазировать. Сохрани Бог, этого делать не надо. Но нужно сделать правильную выборку фактов. Что такое правильная выборка фактов? Я сейчас постараюсь привести 2 примера, и вы поймете, что такое выборка фактов. Я вам приведу прямую речь из жизни Иисуса Христа, я ее сейчас сфантазирую, а вы скажите, какая из них верная. Я вам приведу первую речь и вторую. Например, Иисуса Христа просят, расскажи, пожалуйста, о твоих учениках. И он говорит, вот я им говорю о своих страданиях, они идут и спорят, кто из них больше, кто сядет на престоле, сколько я им являл чудес, милостей, сколько я им любви проявил, попросил один раз, когда душа смертельно скорбила, побудьте со мной 1 час в молитве, бодрствуйте. Они уснули. Придя с молитвы, я опять попросил их. Очень было тяжело. Они опять уснули. Отяжелели у них глаза. Ну, вот такие ученики. Это первая история. Вторая история. Христос говорит, оставили все и последовали за мною. Матфей рисковал не просто своим благополучием, он рисковал жизнью. Он работал на оккупантов. Он был сборщиком податей не для своего народа, а для римлян. Изменив римскому правительству, он рисковал лишиться жизни. Но несмотря на это, он все равно последовал за мной. И не побоялся гнева царского. Апостол Петр семью оставил. У него была жена, у него была теща. И причем теща, которая нередко нуждалась в его заботе, в его уходе, часто в голоде. Часто в стуже, бывало, колосья срывали, нечего было есть. Оставили все и последовали за мной. Я вам рассказал 2 истории. Первая и вторая. Какая из них правдивая?
Первая. Та и другая, но говорить надо вот эту вторую.
Правильный ответ. Правдивая и та, и другая. Братья, все зависит от того, какую мы с вами поставили цель. И первая история правдивая, и вторая. Так вот, в нашем личном свидетельстве нужно сделать правильную выборку фактов. можно говорить о второстепенных вопросах, но эти второстепенные вещи, они не создадут того впечатления необходимого для нашего собеседника. Нам нужно так выбрать факты, чтобы вот эти факты произвели яркое впечатление, и чтобы, прослушав наше свидетельство, человек сказал: «Я тоже хочу приобрести жизнь вечную». План личного свидетельства. Мы вначале напишем план, или давайте сделаем по-другому. Мы будем писать каждый пункт плана, и я его буду кратко комментировать. Первое. Когда и что ты слышал о Боге, о Христе, о верующих? Когда и что ты слышал о Боге, о Христе, о верующих? Братья, с этого надо начать свое свидетельство. Знаете почему? Потому что человек, слушая наш рассказ о том, как мы приобрели вечную жизнь, он будет мучить себя вопросом: знал ли этот человек Бога с детства, или же он приобрел эту веру, верующие ли у него родители, он потомственный верующий, или же у него нет корней в христианстве. Вот эти все вопросы беспокоят человека. Поэтому, когда вы начинаете свое свидетельство, хорошо начать свидетельство с того, что «я вырос в такой-то семье». Говорите, как есть. Я, например, когда рассказываю свое свидетельство, я говорю о том, что я с детства хожу в церковь. Причем я первый раз пришел в церковь, я не помню, когда это было. Меня родители принесли в церковь. Я с раннего детства в церкви. Но несмотря на это, моя жизнь, она складывалась совсем по-другому. Верующими людьми не рождаются, верующими людьми становятся. Вот здесь хорошо сказать о нашем начале. Кто-то не слышал в детстве ничего, даже в юности. Кто-то познакомился на работе, кто-то в школе, одноклассник, сосед, кто-то в армии. У кого какая история, начните с своего детства, со своего родительского дома. Когда вы встретились первый раз с информацией о вере в Бога? Второе. Что ты видел у верующих и что тебя отличало от них? Что ты видел у верующих? И что тебя отличало от них? Очень хорошо, братья, помечайте себе сразу советы. Вот здесь в подпункте напишите «Жизнь вечная». И в скобках 5 раз. Можете такой значок поставить. Не менее 5 раз, можно больше. Вы должны в своем свидетельстве не менее 5 раз употребить фразу «Жизнь вечная». Для чего это? Эта фраза будет ключевым выражением в вашем свидетельстве. Ключевое выражение – это выражение, которое встречается чаще всего. И бывает такое, что человек даже не вспомнит о том, что вы рассказывали, но вот это ключевое выражение, которое чаще всего звучало, оно будет постоянно звучать в его сознании. Это наша цель, чтобы фраза «Жизнь вечная» она осталась в его сознании. Что ты видел у верующих и что тебя отличало от них? Хорошо бы сказать, что верующие люди, которых вы встретили, это были не просто люди благородные. Безусловно, что они такими являются. Может быть, это ваши родители, может, это ваши одноклассники, может, это ваши знакомые, но это были люди целеустремленные. Это были люди, которые жили в покое. Это были люди, у которых была ярко выражена цель. Это люди, которые легко справлялись с какими-то неприятностями в жизни, с какими-то стрессами, их не удручали какие-то неудачи, у них была какая-то надежда. Напишите разницу, действительную разницу, но с привязкой к вечной жизни. Не стоит детализировать характер, наверное, вот этих вот людей, то есть элементы вот этого воспитания или же уже второстепенное приобретение. Постарайтесь сказать о главном. Напишите о своем беспокойстве, ведь каждый человек внутри как-то интуитивно переживает о том, где он будет вечность проводить, даже если он не верит в это. Чернышевский сказал, что душа человека – христианка. И вот даже если человек атеист, все равно где-то в глубине души он что-то чувствует, он что-то понимает, что есть после смерти жизнь вечная, и это его удручает. Я общался с чеченцами, я общался с головорезами, с людьми очень агрессивными, которые ни во что святое не верят, и все равно, потом оставаясь наедине, вот так вот расслабившись, усевшись, один мне чеченец говорит, бандит, говорит, сынок, душа болит, грехи давят. Много у меня преступлений за спиной, давят грехи. И я ему говорю, идем к моему Богу. Он говорит, сынок, я мусульманин, я не пойду к твоему Богу, у меня есть свой Бог. Я говорю, ну если ваш Бог вам не помогает, идите к моему Богу, мой Бог вам поможет. Вот мой Бог меня простил, снял с меня вину греха, он и с вас снимет вину греха. Он говорит, сынок, наверное, мне поздно. Со снайперами я общался, которые в войне насечки ставили на ружье. Сколько убрал снайпер этот людей? И у них счет идет на сотни. У кого-то 120, у кого-то там 90. Эх, слабак. А у кого-то 215. Но они хвалятся, сколько он убрал людей. Причем он говорит, я знаю, как убирать людей. Я знаю, как человек падает от выстрела в сердце. Вот когда он стоит, легко можно прицелиться сдалека. Я знаю, как человек падает от выстрела в печень. Я с одного выстрела убирал людей. Я знаю, как человек падает от выстрела в глаз, когда вперед, когда на колено. И я просто уже играл этим. И в 27 лет этот офицер спился, он говорит, я был на службе, государственной службе, снайпером был, но каждую ночь мне снятся кошмары, и я не могу освободиться от чувства вины. Все равно у человека, даже у неверующего, что-то есть. И вот нам нужно добраться до вот этого, но добраться аккуратно, очень аккуратно. Я против, братья, против подхода в благовестии, чтобы начинать с греховности. Мы с вами будем говорить со следующего урока о Евангелии, как правильно преподнести Евангелие. Человек и так ранен грехом, не добивайте. Есть в спорте такое правило, что лежачего не бьют. К сожалению, у баптистов это правило не работает. К большому сожалению. Третье. Кем ты был до обретения жизни вечной? Кем ты был до обретения жизни вечной? Напишите, пожалуйста, в скобках 70% позитива и не более 30% негатива. Братья, когда мы говорим, кем я был до обретения жизни вечной, не надо рассказывать какие-то триллеры страшные. Есть такие люди, которым есть что рассказать. Я вам признаюсь, что я ломаю такие диски, когда человек рассказывает, как он в зоне, там два часа рассказывает, как он смотрящим был, как он всех держал в повиновении, как он всю зону на уши ставил. И потом одна фраза: «Господь меня помиловал и простил мои грехи». Это антиреклама, которая является тоже, к сожалению, рекламой. Читаю одно свидетельство. Я его все не прочитаю. У меня не хватит мужества его дочитать. Но это живое свидетельство, которое написал курсант. Я родился в семье, в которой, я буду быстро читать, никогда о Боге не говорили, хотя считали себя православными и отмечали застольем со спиртным все праздники христианские и мирские. Поэтому, сидя со взрослыми за столом, я рано стал употреблять спиртное. Я стал привыкать к частым застольям, и никогда не было разговоров о вечной жизни. Почему-то взрослые говорили, вот умрем, закопают нас и все. Я помню, в детстве я сильно болел, и когда мне было лет 5-7, смерть подходила ко мне, но я не знал тогда, что это такое. Когда я ложусь спать, на меня накатывается какой-то черный шар или клубок. И я соскакивал и бежал к маме и плакал, но не мог объяснить, что со мной происходит. Это оккультная обремененная семья. И я спрашивал маму, вот я умру, и меня не будет, а все люди будут жить долго-долго, а меня не будет. И я горько плакал. О Боге я еще многие годы не задумывался, я о вечной жизни. Улица, нехорошие друзья сделали свое дело, я стал наркоманом. А затем, когда я стал терять разум, я испугался, бросил наркотики и стал больше употреблять спиртное. К 33 годам у меня настал пик и уже исчерпал весь я свой лимит на спиртное стал сильно болеть после недельных и месячных запоев. Меня стали посещать мысли о будущем, о том, что меня ожидает. Но дьявол не хотел выпускать. Чуть становилось лучше, я опять возвращался к старому. У меня было такое состояние, что я думал, уже не доживу до утра и не увижу больше рассвет. И вот я решил застрелиться, потому что я был очень большой грешник, и мне не должно было больше жить. На меня напал большой страх, и я пытался взять ружье, но моя мама была дома и не отходила от меня, потому что она предчувствовала, что должно что-то случиться. Я вышел из дому и пошел в госпиталь, который находился недалеко от нас, и залез на крышу, чтобы прыгнуть головой вниз. На полпути меня взял страх, и я не смог это сделать. Я нашел нож и решил воткнуть его себе в сердце. Так как мама была дома, я не смог этого сделать и пошел к моему соседу, который на то время был уже 3 года верующим. Он был членом церкви ЕХБ. Я попросил у него нож, он, ничего не подозревая, дал мне в руки специальный нож резать свиней. И я, гонимый страхом, что мне нельзя больше жить, воткнул нож в грудь. Тогда еще не понимал, что Бог сделал первое чудо, он приподнял мое сердце, и я 3 раза не попал себе в сердце. Когда скорая помощь оставила меня в больнице, то один из медработников сказал мне: «Если не хочешь жить, перерезал бы себе горло, и все. А так теперь нам работа, нужно зашивать тебя». Я попросил их отпустить, не делать операцию, они дали мне журнал, я расписался в нем, отказавшись от операции, ушел на поиски ножа, чтобы перерезать горло и так далее. Дальше он описывает, как он резал горло и все остальное. Вот вам свидетельство об обращении. Захочется после такого свидетельства человеку в церковь? Конечно, не захочется. Такие свидетельства писать нельзя. Да, это ж курсант, член церкви. Да. Да, у меня осталось всего 3 минуты, я не могу позволить себе дочитать это. У нас еще есть 2 пункта. Да, братья, это курсант хороший, я просто взял его работу показать, как нельзя писать свидетельство. 4. Что побудило тебя покаяться и как ты получил дар вечной жизни? Как ты получил дар вечной жизни? Братья, здесь нужно описать момент покаяния. Как произошла встреча с Богом? Причем, когда мы говорим о том, что мы покаялись, обязательно нужно сказать о том, что мы получили вечную жизнь. Есть одна большая трудность, с которой вы столкнетесь. У нас настолько христианизированный лексикон, братья, что мы будем говорить на непонятном языке. Например, вам очень трудно обойти такую фразу, как «Господь постучал в мое сердце». Правда? Но представьте себе, что слышит неверующий человек. Это какая-то мистика. Это что-то такое вот необычное. Господь постучал в сердце. А потом мы еще скажем, что Он омыл меня своей пречистой кровью. А человек думает, что за оргии? Где эта кровь? Это прям в доме молитвы? Или это где-то что-то тайно? Он слушает и не понимает. Ну а в конце мы говорим, что «а теперь я живу свято и ежедневно распинаю свою плоть со страстями и похотями». И вот человек думает, куда я попал. Братья, для нас эти слова святы, мы понимаем значение их, но неверующему человеку напишите просто. Не зря говорят, что неверующие люди часто выбегают с молитвенного дома. Бывает, пресвитер хорошую проповедь сказал и в конце приглашает к покаянию и говорит: кто хочет отдать Богу душу, пройдите вперед. Народ разворачивается и бежит с молитвенного дома. Но мы-то понимаем, братья, что имеется в виду. Поэтому здесь нужно быть очень лаконичными в своих выражениях. 5. Что в твоей жизни изменилось? Что тебя влечет в церковь? Что ты получил? Скажу вам, братья, из небольшого опыта, студенты, которые пишут свое свидетельство об обращении, они переписывают его 2, 3, 4 раза. Почему? Потому что неправильно делают выборку фактов, где-то они больше задерживаются, что-то недостаточно ярко освещают, что-то непривлекательно, неинтересно, и мы работаем с этими свидетельствами до тех пор, пока оно приобретает такую форму, как оно было у апостола Павла, чтобы оно было ярким, интересным и привлекательным. Пожалуйста, напишите свое свидетельство на А4 на одной странице. Это 3 минуты чтения. Братья, это немного. Но поработайте над этим. Не пишите первый пункт, второй, третий. А вот как в сочинении в школе, у вас был план сочинений и сплошной рассказ. На основании вот этого текста напишите свое свидетельство. И если оно будет удачное, прочитайте друг другу. Пока мы здесь, можете и мне дать прочитать. Может, я что-то посоветую. И на основании этого свидетельства вы убедитесь, что вы много раз будете беседовать с людьми неверующими. Вы будете рассказывать, как вы приобрели дар вечной жизни. Аминь.
Аминь.